Доброе утро, дорогие слушатели Веда Радио. Меня зовут Анна, и наверняка каждый из нас периодически сталкивался с трудностями и препятствиями в жизни, о том, как, несмотря ни на что, видеть возможности и выйти из сценария мученика. Мы поговорим в ближайший час с Юлией Мишариной, экспертом в теме женского достоинства, сертифицированным преподавателем ведических духовных дисциплин и автором курсов и книг для женщин. Ей вы можете задавать свои вопросы, присылав нам в WhatsApp и Viber по номеру телефона +7 900 239 0963. Или оставив на сайте vedaradio.fm. Ну а я приветствую нашу гостью. Доброе утро, Юлия.
Доброе утро. Сейчас хорошо слышно?
Да, сейчас в порядке.
Отлично, спасибо.
У нас такая сегодня важная тема, потому что действительно мы часто живем в разных сценариях, в том числе в сценарии жертвы, мученика, что мы жертва обстоятельств, и очень интересно узнать, почему мы в такой сценарий иногда впадаем и, собственно, что с ним делать.
Да, это очень важная тема, и она, знаете, такая по горячим следам, потому что я работаю и отслеживаю в себе в том числе этот сценарий последнее время, особенно после рождения ребенка. То есть, что я хочу сказать главное, и потом перейду. Вот рождение ребенка — это тот момент, когда я стала обращать внимание, что это стало причиной, то есть наличие ребенка стало причиной того, что я как бы мученица. То есть мой сценарий — это страдать. Как и у многих людей, мы исторически, почему так произошло, будем говорить чуть позже. Но если вот коротко разобрать, что я вижу сейчас, что я проживаю сейчас, что мой фоновый сценарий в жизни — это страдать. Это то, что всегда мне что-то не нравится, всегда мне что-то дается тяжело, всегда что-то идет не так, всегда как бы всегда я чем-то недовольна, то есть всегда что-то плохо. И это не осознанный такой выбор, который я делаю регулярно. Почему выбор? Потому что наше состояние — это выбор. И я просто отметила, что в разных ситуациях мы используем события, людей, какие-то роли свои, свои функции, свою ответственность, ну, допустим, как в материнстве, для того, чтобы оправдывать и прикрываться этим, то, что нам нужно страдать, то, что нам нужно мучиться. Вот, это поэтому и называется как бы роль мученицы, потому что мы как бы мы чувствуем, что вот я такая великомученица, мне так тяжело, но я все равно это делаю. И в какой-то момент, когда я стала обращать внимание и обнаруживать за собой этот сценарий, я начала видеть, что можно по-другому, что на самом деле это мой выбор, и что можно быть мученицей, а можно ей не быть, находясь в тех же обстоятельствах, если вы, ну, как бы, если вы понимаете, что я хочу сказать, если вы понимаете, что я имею в виду. И когда я это начала осознавать, вот в ту же секунду, как только я осознала, что быть мученицей — это мой выбор, сразу же, находясь в тех же обстоятельствах, мое состояние очень поменялось. То есть я поняла, что я хочу выбрать не быть мученицей, и мое состояние, то есть внезапно у меня появилось большое количество энергии, я стала делать другой выбор, я стала, ну как бы я взяла себя в руки, да, у меня повысился, увеличилось количество энергии через то, что я стала навела порядок сразу же в доме, например, сразу же сделала косметические процедуры для тела, на которые мне казалось, что у меня не было времени и так далее, стала чувствовать себя хорошо. То есть о чем это? О том, что исторически, особенно в нашем постсоветском, построссийском, ну, как бы учитывая нашу историю, да, нам выгодно быть мучениками, нам это удобно, и мучиться это считается чем-то очень таким, очень достойным, очень великим. Я не говорю про мучеников, которые там отстаивали веру или отстаивали свободу своей страны. Я говорю про обычное бытовое мученичество наше, когда мы просто живем и мы постоянно чем-то Нам все дается тяжело. Вот один из таких сценариев, благодаря которому вы можете определить, что вы мученик, это то, что вам все дается тяжело. И это такие фразы, да, что все нужно выгрызать в жизни, все должно, все приходит сложно, за все нужно побороться, все достигается с великим трудом, скрипя зубами, ради чего-то хорошего нужно обязательно чем-то пожертвовать. И так далее, и тому подобное. Вот, наши слушатели, вы можете обратить внимание на то, это первое, как вы относитесь к своим проблемам, к своим, вообще к своим бытовым задачам в жизни, как вы на них реагируете, через какой сценарий вы делаете свои дела и решаете свои вопросики. Если вы их решаете через сценарий, что все очень тяжело, и мне нужно обязательно страдать, и напрячься, и деньги, там, например, да, хорошие деньги зарабатываются очень большим трудом и очень тяжело. Первый вариант. Второй вариант. Отношения. Для того, чтобы были хорошие отношения в семье, нужно вместе съесть пуд соли. Хочешь замуж за генерала, нужно выйти замуж за лейтенанта. Вместе нужно выстрадать хорошую, или там, например, не вместе, а для того, чтобы получить хорошего мужчину, нужно его заслужить, нужно там впахивать над собой, нужно не знаю что. Например, все через, понимаете, все через преодоление, через мучения. Либо, чтобы получить хорошее здоровье, чтобы иметь хорошее здоровье, нужно страдать, сидеть на жестких диетах и впахивать в тренажерных залах. Чтобы иметь там красивую внешность, нужно впахивать над собой 4 часа в день, крема, какие-то массажи и так далее. Чтобы родить ребенка и стать хорошей матерью, вот, например, да, материнство – это такой сценарий в нашем пространстве, который, как бы это выразиться, который, и эти материнские муки, они очень сильно, как бы, обожествляются. И эти вот материнские муки, что вот, так тяжело быть мамой, так тяжело с детьми, то есть это все сценарий. Нужно понять, что все вещи, которые хорошие мы можем иметь в жизни, их не обязательно иметь через дикие страдания, через преодоление, через мученичество. Все хорошее может приходить через радость, через легкость. И, как бы, и это всего лишь наш выбор, потому что это наше сознание. Безусловно, необходимо прилагать усилия и трудиться. И это факт. Но то, в каком состоянии мы это делаем, это всего лишь наш сценарий. Мы можем трудиться и прилагать усилия через состояние мученика и великого просто, там, знаете, великого подвижника и вот такой вот жертвы, у которой все тяжело, а можем делать это через легкость, через радость. И я сейчас открываю вам секрет, как это делать через радость. Нужно понять, что то, чего мы хотим, то есть та цель, ради которой мы трудимся, например, хорошие отношения. Допустим, мне нужно потрудиться для того, чтобы у меня были хорошие отношения. Но это не труд великого какого-то мученика, это цель, которая принесет мне радость в конечном итоге, и я тружусь легко и радостно, потому что это мой выбор трудиться ради этой хорошей цели, потому что я хочу прийти к этой цели, и я это делаю как бы свободно. И вот это вот состояние свободы и радости, даже через преодоление каких-то трудностей, это и есть состояние хозяйки своей жизни, это то, что убирает состояние мученика, сознание мученика из нашей жизни. Вот это первая вещь, как бы, которой я хотела поделиться, и буквально пару дней назад у меня тоже был инсайт, связанный с дочкой, она там чуть больше капризничала, чем обычно, весь день. И я словила себя на этой сценарии, что, боже, мне так тяжело. И я сразу стала оправдывать то, что я там, например, не могу расчесаться, или что я хожу там в растянутой какой-то майке. Я себя словила на этом. Я сижу весь день дома, не иду, хотя я живу сейчас в Египте, я живу у бассейна, непосредственно у моря. Я могу ходить и кайфовать там, вне зависимости от того, капризничает мой ребенок в какой-то момент или нет. Но я сижу дома, я как бы наказываю себя, я создаю для себя условия мученичества, потому что у меня же ребенок, мне же тяжело. Ну, то есть я использую это свое материнство, этого своего ребенка. Это состояние для того, чтобы оправдать то, что я ничего не делаю, сижу и страдаю. И тут очень важно понять, когда вы, дорогие слушатели, словите себя на моменте, что вы просто используете какие-то обстоятельства для того, чтобы страдать, необходимо спросить себя, какие у нас есть выгоды. То есть какие выгоды я получаю из своей роли мученика. И здесь сразу же приходят первые несколько вариантов. Первое, что мученичество – это престижно. То есть это прославляется, что вот я мать, и мне так тяжело, и я несу этот крест. То есть мы себе присваиваем, как бы это сказать, присваиваем цену, то есть увеличиваем свою ценность за счет того, что мы вот мучаемся и страдаем. Понимаете, о чем я говорю? То есть мы, это делает нас, наше мученичество делает нас более ценными. Если я просто, например, Юля, у которой все хорошо, у которой хорошее, счастливое материнство, ну, допустим, вот мы разбираем материнство, потому что по горячим средам у меня легкое, счастливое материнство, да, у меня есть какие-то сложности, я их преодолеваю, и, в принципе, все нормально в целом, я как бы не страдаю, то это как бы, это в нашем обществе не так сильно прославляется, как если я скажу, что «да, я мать», и мне так тяжело, и это так тяжело, и я ежедневно несу свой крест, и я, короче, грызу по ночам кулаки от обиды и боли и тяжести, и этот ребенок вскрывает во мне столько боли, и мне так сложно, это все дается, но я продолжаю. То есть чувствуете, и ты сразу как бы в обществе, и сразу ты набиваешь себе цену, что да, вот тебе так тяжело, так плохо, но ты все равно как бы это делает тебя более, как бы более как будто бы хорошим человеком. То, что ты страдаешь. Хотя на самом деле в одних и тех же ситуациях страдать или не страдать, это всего лишь твой выбор. И вот это и есть про выбор состояния мученика. О чем я, собственно, и хотела говорить. И сейчас есть какие-то вопросы по этому поводу?
Вот один спасибо большое. Вот один такой вопрос пришел. Что делать, если цель очень вдохновляет, но процесс ее достижения не очень?
Тут нужно разбирать на примерах. Но обычно, если вы чего-то очень хотите, то вы будете готовы идти по этому процессу. То есть вы будете готовы делать то, что нужно. Если вы реально этого очень хотите. Иногда бывает так, что вы чего-то хотите, но процесс настолько там тяжелый и неприятный для вас, что вы отказываетесь от этой цели. То есть вы хотите этого меньше, чем вы хотите проходить через этот процесс, понимаете, да? То есть в конечном итоге все является вопросом выбора. И это выбор, то есть чего я хочу больше. Все является в жизни нашим желанием. Мы что-то делаем или чего-то не делаем исключительно потому, что мы это хотим или не хотим. И в этом нужно быть с собой честными. То есть я могу хотеть что-то, но я могу не хотеть проходить через тот процесс, который ведет меня. Ну, типа, например, почему я толстая? Я хочу быть... Вот я толстая, допустим, я хочу быть худой и красивой, стройной. Не худой, а стройной. Я хочу быть стройной и красивой, я хочу иметь красивое тело, я хочу иметь хороший уровень энергии и так далее. Я этого как бы хочу. То есть я декларирую, что это является моим желанием. Но для того, чтобы это сделать, мне нужно перестать жрать тортики, перестать есть на ночь. Мне нужно начать заниматься спортом и так далее. И этого я делать не хочу. И я признаюсь себе честно, что я не буду стройной, потому что я не готова платить эту цену. То есть я не хочу... То есть, например, я хочу есть тортики и нажраться на ночь больше, чем я хочу быть стройной. И вот это вопрос выбора. Это вопрос нашего внутреннего решения, которое большинство людей делает внутри себя, но они их не озвучивают. В конечном итоге все в мире является вопросом нашего желания и выбора. Но мы себя обманываем, не озвучиваем, что мне тяжело там, худеть, и это так все сложно, мне лень и так далее. Но на самом деле лени не существует. Есть просто то, что я не хочу. Я не хочу платить эту цену. И тут нужно признать честно, что я буду делать то, что я хочу. Я не буду делать то, что я не хочу. И я принимаю последствия этого. Если я хочу есть тортики и есть после 6 и не заниматься спортом, то я имею на это право. Да, я буду, как бы я этого не хочу, я не буду этого делать, и я буду получать эти последствия в том форме того, что у меня будет плохое здоровье и лишний вес. Все. То есть ответственность, что такое ответственность? Это способность принять и взаимодействовать с результатами своего выбора. То есть я выбираю есть тортик и там нажраться на ночь и так далее. И это ведет меня к последствиям, что я не сбрасываю вес, я остаюсь толстой, и я это должна принять. Либо я выбираю, что я хочу быть стройной, и мне придется принять этот процесс. И на самом деле все мы должны очень честно, как бы очень быть честными в первую очередь с собой и быть честными с другими. Когда нас спрашивают, сделаешь ли ты там это, можешь ли ты то, и ты начинаешь придумывать, что «Ой, нет, ты знаешь, у меня сейчас такие обстоятельства, ой, ты знаешь, у меня...» Ну, короче, начинать придумывать какие-то легенды, вместо того, чтобы просто признаться в первую очередь себе и другим, что я не хочу этого делать, я не хочу это делать, у меня нет сил, мне лень, у меня нет времени, нет, как бы, все есть. Нет, только желания. И нужно признаваться себе, что я делаю то, что я хочу. Если я чего-то не делаю, значит, я этого не хочу делать. Вот. И это такой, как бы, это такой важный момент, который ведет нас к осознанности и к ответственности за свою жизнь. Потому что если мы обманываем себя, то мы живем, как бы, очевидно, не в правде. И в неправде мы не можем получать эффективные результаты, потому что если я сама себя обманываю постоянно, то я не могу, ну, действовать эффективно, потому что я живу во лжи. Сама для себя я не живу в, как это сказать, в очевидных... Я не живу в понятном мире. Я живу в мире, в котором все перекручено. Я говорю одно, делаю другое, хочу третьего, думаю пятое. Вот такой вот ответ. Поэтому признайтесь себе честно, что вы хотите больше. Процесс или избегать процесса, или результат.
Спасибо, очень важный вопрос, точнее, и вопрос, и ответ ваш, благодарю за это. И тогда интересно узнать, как же вы выходите из этого сценария мученицы, как отследить его, вы уже нам рассказали, а что же делать, если ты его в себе нашел?
Да, смотрите, ответ к этому выходу – это, во-первых, честность, то, о чем я сказала, отслеживать, чего я на самом деле хочу, что я делаю, что я говорю. Гармоничный человек, гармоничная личность – это та, у которой нет противоречий между тем, что она хочет, что она думает, что она говорит и что она делает. То есть эти все четыре вещи у нас должны быть одинаковые. Если я декларирую, что я хочу похудеть, но при этом, допустим, внутри я не хочу худеть, я хочу кайфовать от тортиков, и внешне я делаю вид иногда, то я худею, то я кайфую от тортиков, а думаю о том, что вообще зачем мне все это надо, я это все делаю там, как бы не понимаю, зачем мне на самом деле похудеть, думаю, что это для того, чтобы там мужика внимание какое-то привлечь или еще что-то. То есть если у нас внутри каша, то мы неэффективны. Мы неэффективны, и еще раз повторю, то есть это очень важно, отслеживайте то, что вы думаете, то, что вы говорите, то, что вы делаете, то, чего вы хотите. Это гармонично, это одно и то же, или это все разные вещи, и приведите это все к единому знаменателю. Тогда вы будете честны по отношению к себе, и только в таком случае вы сможете быть честны с остальными, и вы сможете быть эффективны. Это первое. И второе, очень важное, как бы, очень важное решение, к которому нужно прийти, это то, что я хочу кайфовать от жизни, то есть я хочу иметь счастливую, приятную жизнь, в которой я тружусь, я совершаю усилия, но я это делаю в счастье, в удовольствии и в кайф. Необходимо принять это решение и проанализировать мои цели, мои ежедневные выборы. Они идут из состояния удовольствия или из состояния, что вот я себя как бы... ну, я вот такая вот мученица, понимаете? И это про адаптивность. Это очень важное качество, о котором я недавно говорила тоже в своем Инстаграм, если кто-то был. или кто-то не был, идите перечитайте, идите пересмотрите. Но о чем это? Я хочу здесь повторить этот момент. Адаптивность, я считаю, сейчас важнейшим качеством в этом мире. Почему? Потому что наш мир постоянно меняется. То есть, допустим, как кайфовать там... Вот я не люблю зиму. Очень простой пример того, что и как эти четыре вещи и хотеть, думать, делать и говорить, как их соединить. Я не люблю зиму. И я могу себя убеждать сколько угодно, что ну вот, у природы нет плохой погоды, во всем есть счастье, посмотрите пуховички, как классно пеленать, кутать младенца в четыре одежки и укладывать его, и потеть, пока сама его оденешь. Как это здорово, когда он вот в такой вот пуховичке в колясочке лежит и спит на морозе в минус 15. Как это здорово делать снежных ангелов, как прекрасно играть в снежки. То есть пытаться себя как бы заставить делать то, что ты не хочешь. Либо есть второй вариант. Принять, что да, я это не хочу делать, я это не люблю делать, и я это делать не буду. И искать варианты, как этого не делать. Через что? Через, естественно... И здесь уже включается адаптивность, то качество, о котором я говорю. Адаптивность, поиск вариантов, как найти то, как прийти к тому, чтобы делать то, что я хочу, чтобы иметь то, что я хочу. То есть в моем случае это зимовка. В прошлом году, когда у меня был токсикоз из-за того, что я сижу в холоде, в морозе в квартире, в четырех стенах одна, я решила, что все, больше я никогда не буду. Я буду каждый год зимовать, и вот я следую этому решению. И вот уже второй год мы на зимовке в Египте. Это несложно, это недорого, это находится рядом, лететь 4 часа. Вот мы здесь живем уже почти месяц и планируем прожить всю зиму. То есть это тот выход, который я нашла для себя. Например, я не люблю убирать. Я не про себя говорю, например. Вот кто-то говорит, я ненавижу мыть посуду. Убирать я люблю, например, я ненавижу мыть посуду. И можно сколько угодно себе говорить, себя вдохновлять, слушать лекции, волшебная уборка, священные женские обязанности, настраивать себя, что вот, я мою посуду своими ручками, и таким образом я счищаю плохую карму судьбы, я убираю всю грусть, я очищаю там наши отношения. Короче, вот пытаться себя, понимаете, стягать дохлую лошадь, да, пытаться себя вдохновить на то, что вот, это так волшебно, то, что я мою эту посуду. Ну, как бы, на время ты можешь себя обмануть, но если ты реально это делать ненавидишь, то это будет вести тебя в депрессию, в уныние и так далее. Есть другой вариант, признать, что окей, я ненавижу мыть посуду, это не делает меня более плохой женой, это не делает меня менее женственной женщиной, я просто не хочу этого делать, я это делать не буду. Поэтому что я делаю? Я покупаю посудомойку, все, проблема решена, например. Ну, может быть, там противень я еще, ну, придется мне мыть самой, но это не ежедневно там три раза помыть гору посуды. Все, я покупаю себе посудомойку, или я покупаю себе робот-пылесос, или я нанимаю себе помощницу по дому, клининг, который приходит раз в неделю или там два раза в неделю. Так или иначе, это про адаптивность, про то, как решить, как делать то, что ты хочешь, как найти варианты, иметь то, что тебе нужно, то, что ты хочешь. Перестать обманывать себя. Это первый ключ, как бы, к жизни вне мучений, это перестать обманывать себя и перестать заставлять себя делать то, что ты не хочешь, и пытаться как-то философски объяснять себе, что вот, я это должна, ну, это же так здорово, это же так женственно и так далее. Нет, есть либо ты хочешь, либо ты не хочешь. Если это очень хорошая вещь, но ты ее не хочешь делать, например, молиться, например, вставать по утрам, например, перестать есть мясо, да, то ты должен изучить, то есть ты не должен себя заставлять, ты должен просто изучить этот вопрос и принять это взвешенное решение. Я хочу это делать или я не хочу это делать? Вот. Это очень важно. Перестать ломать себя и даже в хороших вещах делать это без надрыва над собой. И теперь вернемся к адаптивности. Или есть вопросы по этой теме?
Так, сейчас посмотрю. Вот, например, такой вопрос к нам пришел. Чем мученичество отличается просто от нересурса?
Мученичество от нересурса. Не ресурс, это точно такое же мученичество, потому что, смотрите, ваш ресурс — это ваш выбор. То есть что такое не ресурс? Допустим, я у меня плохие анализы, ну, как всегда, наша любимая с вами тема, у меня дефициты, да, у меня анемия железодефицитная, поэтому я не в ресурсе, я постоянно устаю, мне тяжело, мне плохо постоянно, и... Я могу сказать, что мне так тяжело, я такая мученица, я с детьми, и я устала, я постоянно устала, я выгорела, у меня материнское выгорание, у меня послеродовая депрессия, и в чем мученичество? И я таскаюсь с этим просто и говорю всем, как мне плохо, и ною, и себя постоянно жалею. Есть второй вариант. Признать, что окей, у меня анемия, окей, у меня послеродовая депрессия, окей, у меня нет помощи, окей, там мне тяжело, допустим, у меня мне нужно отдохнуть, я нуждаюсь в отдыхе, у меня нет ресурса. И не таскаться с этим и бить себя в грудь, что какая я мученица, а взять и решить эту проблему. Проблема решается за полчаса. Если я понимаю, что у меня... что причина, допустим, в низком уровне железа в дефиците, я иду, сдаю анализы, я иду, записываюсь к врачу, и я делаю себе капельницу железа, все, 2 недели, вопрос решен. Если я понимаю, что у меня депрессия, что у меня какие-то психологические сложности, я иду к психотерапевту, я назначаю себе лечение, если оно необходимо, или я прохожу терапию какую-то. И это решается тоже, то есть понятно, что сама терапия может занять пару месяцев, но решение, принять решение, выйти из роли мученицы, оно принимается за одно мгновение. Написать там психотерапевту или загуглить там психолог Тюмень или онлайн-психолог. Это решение мы принимаем за одну секунду. Поймите, это что выйти из мученицы можно за одну секунду. Или, допустим, я задралась, у меня 5 детей, и быт весь на мне, и все дети на мне, мне объективно тяжело, я не в ресурсе. Можно ходить и писать везде комментарии и рассказывать своим там родственникам, какая ты мученица, как тебе тяжело, но ты все это тянешь, и как ты уже по ночам не спишь, потому что у тебя перенапряжение, просто психическое, ты не можешь расслабиться от количества как бы ответственности и... работы, да, ты можешь таскаться с этим, либо ты можешь решить, что окей, мне это не нравится, мне это не подходит, мне от этого тяжело, поэтому что? Поэтому я иду и покупаю посудомойку, робот-пылесос, нанимаю няню, нанимаю там клининг, допустим. Вы скажете, что это дорого, но нет. Дорого — это лечить рак, дорого — это ходить потом годами к психотерапевту, дорого — это пить психотропные какие-то, как это сказать, которыми лечат депрессию, у меня выпало это слово из головы, антидепрессанты, потом восстанавливать после них печень, понимаете, это дорого. Дорого это лечить кисты и опухоли из-за того, что у тебя обида на мужа или на родственников, потому что они тебе не помогают, и они тебя не понимают, такую великомученицу, вот это дорого. А решать свои проблемы своевременно, это недорого на самом деле, клиника это недорого, посудомойка это недорого, можно взять рассрочку и так далее, понимаете, то есть это решение выйти из состояния мученицы мы можем принять за секунду, либо если мы не хотим, если мы имеем какие-то выгоды из этого состояния, то мы будем годами ходить и писать, что «но у меня особая ситуация, но ко мне это не подходит, это мне не подходит, у меня это не получится, потому что…» и так далее. И, ну вот, понятный ответ?
Мне кажется, да, благодарю вас. И, хотела от себя вопрос задать. Вот часто мы, например, да, вдохновляемся целью, или есть какие-то вещи, которые мы разумом понимаем, что нам нужно делать, но мы не то что из любви и радостно это делаем, а заставляем себя делать. Насколько это нормальный сценарий?
Если, смотрите, здесь идет самообман. Если я понимаю на самом деле, что мне нужно это делать, то я буду это делать. Если я типа понимаю, но на самом деле не понимаю, или я как бы понимаю, что мне надо рано вставать с утра, я знаю, что это правильно и так далее, но я этого не делаю, это означает, что я хочу спать больше, чем я хочу вставать рано. Почему на самом деле я хочу этого? Потому что я не осознаю глубоко, что ранний подъем, допустим, если говорить про ранний подъем, я не осознаю глубоко, что ранний подъем ведет меня к здоровью, к хорошему уровню энергии, к продуктивному дню, например. То есть я это типа теоретически понимаю, но глубоко я этого не осознаю. И здесь есть два варианта выхода. Первый вариант. продолжать не вставать с утра. Ну, допустим, разберем этот пример. Мы все типа понимаем, что хорошо вставать с утра, но мы этого не делаем. Почему? Я объяснила, почему, как из этого выходить. Первый вариант. Продолжать вставать поздно и получать результаты этого своего выбора. То есть я выбираю вставать поздно, и из-за этого у меня плохое здоровье, плохое настроение, я ничего не успеваю и так далее. Со временем эти последствия, это плохое качество жизни, меня настолько сильно уже выведет, как-то сказать, вымотает, что я просто плюну и пойму, что, блин, да сколько можно? Вот у кого в жизни так было, что ты делаешь что-то неправильно, делаешь, и потом ты доходишь уже до дна и говоришь, боже, сколько можно? Все, реально, нет моих сил больше, я меняю свою жизнь, и все, с завтрашнего дня как бы я начинаю вставать рано. И вы начинаете таки вставать рано и чувствуете изменения, чувствуете кайф. То есть это вариант для людей с более слабым разумом, которым нужно именно вот хлебануть, понимаете, хлебануть вот этой вот, в лужу упасть лицом, просто нахлебаться, на дно на это упасть, для того, чтобы понять, что все, так больше я не могу, нужно что-то менять. То же самое в отношениях, мы не работаем над отношениями, пока мы не встречаемся с ситуацией, когда мы уже хотим развестись, уже ненавидим друг друга, и тогда мы думаем, ну, может быть, нам сходить к психологу, может быть, нам начать проговаривать наши ожидания и обиды, или со здоровьем так, то есть мы не идем к остеопату до тех пор, пока у нас не заклинит просто так, что мы не можем шею повернуть. И только тогда мы такие, ну да, наверное, надо сходить к остеопату. Или мы не идем сдавать анализы, ждем просто непонятно чего до тех пор, пока мы уже не можем встать в кровати, и мы такие, типа, да, наверное, надо пойти сдать анализ, мы идем и увидим, что у нас ферритин 1, например, там гемоглобин 10, ферритин 1. И мы такие, типа, да, действительно, наверное, надо было сходить раньше. То есть это путь для людей со слабым разумом, которые не понимают, которые не могут действовать на опережение, на профилактику. Есть путь для людей с более сильным разумом. Путь для людей с сильным разумом – это когда я понимаю, что что-то важно, и я понимаю, какие результаты. Допустим, я понимаю, что важно рано вставать, потому что это дает мне здоровье, это дает мне хорошее состояние, хорошее самочувствие, продуктивность и эффективность в течение дня и так далее, хороший уровень энергии. Я люблю поспать. Я бы хотел поспать, но эти результаты я хочу тоже, и я попробую. Я даю себе возможность попробовать другой сценарий, другой вариант жизни. И я несколько раз как бы пробую вставать, я даю себе шанс. Я встаю, и я получаю результат. Да, мне тяжело, но я получаю результат, что, блин, это очень кайфово, это кайфовое состояние, мне хорошо, и мы закрепляемся в том, что это классно, и продолжаем это делать. То есть для того, чтобы понять, хорошо это или нет, на самом деле недостаточно просто убеждений с точки зрения разума. Иногда нужно попробовать что-то, даже чуть-чуть себя пересилив, получить первый результат и понять, что, блин, да, это очень круто, все, я буду вставать. Это для людей с более крепкой волей и более сильным разумом. И вы можете, вот все слушатели, для себя проанализируйте, как чаще всего принимаете решения вы, и определите, как вы хотите в будущем, то есть действовать как бы через страдания, через то, чтобы падать на дно, и просто от безнадёги уже начать жить нормально, или вот через разум, через понимание, получение каких-то результатов.
Спасибо, вот пока мы не ушли от темы заставления себя, такой вопрос пришел. Добрый день, что делать, если я себя заставляю поддерживать разговор с мамой?
Не заставлять себя поддерживать разговор с мамой. Ответ простой. Как бы говорить на те темы, либо говорить на те темы, которые тебе тоже интересны, переводить постепенно, либо... Если мы понимаем, да, что мы должны общаться с мамой какое-то время, мы хотим, не то чтобы мы должны, мы хотим какое-то время в своей жизни уделять общению с мамой, даже учитывая, что это нам не интересно, мы должны это регулировать. То есть это не 2 часа каждый день, например, а это там 3 раза в неделю по 15-20 минут созвонилась чисто из чувства вот, благодарности к маме, да, материнского долга, из уважения, пообщалась, вот, послушала, как она сходила в аптеку, как цены выросли, и все. То есть долго и много заставлять себя сложно, но какое-то время лимитированное. И опять же, это не про то, чтобы заставлять себя, это про разум. То есть я понимаю, что это моя мама, и мне необходимо уделять ей, я хочу уделять ей внимание. К сожалению, она находится на таком уровне, что вот общение только вот такое у нас с ней, и поэтому я, то есть это тоже, понимаете, это если я для себя четко проговорю, почему я выбираю общаться с мамой, несмотря на то, что мне скучно и неинтересно, то это тоже будет не про заставление, не про мученичество, а про свободный выбор. То есть да, мне скучно, но я это выбираю, потому что у меня есть более высшая цель, потому что я чувствую к ней благодарность, я чувствую уважение к ней, я чувствую, ну и так далее. Вот. И в таком случае, если мы так относимся к своим каким-то таким вот обязанностям, можно сказать, к своим делам, к своим повседневным выборам, то нам будет гораздо легче, мы будем оставаться в состоянии свободы. Очень важно даже в тех вещах, которые нам не очень приятны, оставаться в состоянии свободного человека.
Спасибо вам большое. Я думаю, нам еще нужно поговорить о качестве адаптивности более подробно, или какой у вас был план?
Да-да-да, про адаптивность. Значит, адаптивность — это как раз то, что ведет к кайфовой, свободной жизни вне состояния жертвы. И давайте дадим определение, что такое адаптивность. Потому что чаще всего классическое понимание адаптивности — это мне не нравится то, что у меня есть сейчас, мне не нравится моя ситуация какая-либо в жизни, у меня есть какая-то проблема, и я должен заставить себя, я должен адаптироваться под эту ситуацию и для того, чтобы ее принимать. То есть, другими словами, жрать вот эту вот грязь и улыбаться, вот, привыкнуть к этому, заставить себя принимать все вокруг, все условия. Но мое определение адаптивности, которое я хочу донести, которое очень крутое, как я считаю, заключается в том, что необходимо адаптивность, навык адаптивности — это навык адаптировать условия вокруг под свои цели и ценности, под то, что нужно мне. Как очень просто, да? Моя ценность — это жить в тепле. Я адаптировала свою жизнь, свою работу, свой быт так, чтобы зимовать в тепле. Это адаптивность. Я, допустим, моя ответственность в том, чтобы поддерживать дома чистоту, но я ненавижу мыть посуду и мыть полы, допустим. И я не адаптируюсь и не заставляю себя это делать, а я адаптирую свои условия жизни для того, чтобы чистота была поддержана, но при этом я этого не делаю своими руками. То есть я нанимаю клининг, я нанимаю там робот-пылесос, покупаю, я уже сказала, да, эти варианты решения, покупаю посудомойку. Я адаптивна, то есть моя цель достигнута, но при этом я не ломаю себя. Вот. И это про жонглирование условиями и обстоятельствами. Это не всегда очень легко как бы сделать. Иногда это вот нужно уметь быть эквилибристом таким, который вот это все, который находит методы, находит способы, находит варианты. Например, у меня грудной ребенок, ну, конкретно про меня сейчас как пример можно взять. Но при этом я хочу делать свой бизнес. Я могу сказать, что нет, это невозможно, потому что я мамочка, я жертва. Я могу проявить адаптивность и научиться вот создать такие условия, сформировать такие условия, которые позволят мне и быть матерью, и при этом вести свой бизнес, там, делать свое дело. Создать такие условия, обеспечить себе такие условия. И это очень важно. Почему? Потому что если у нас не будет адаптивности, мы будем постоянно находиться вот в этой состоянии мученичества и жертвы. Мы будем говорить, что мне дети не дают делать то, что я хочу, у меня ни на что нет времени, я ничего не успеваю, у меня вот такие сейчас обстоятельства, которые мне не дают, у меня вот такая страна. Вот это, знаете, такое частое замечание такое. Ну вот такая у нас страна, что поделаешь? Или там вот мне, вот такой у меня муж, вот такая у меня работа, вот мне с работы, вот мне нельзя там из-за работы что-то, допустим. Но на самом деле это все проблема не в стране, не в муже, не в детях, ни в чем. Проблема в том, что я не умею адаптировать свою жизнь под свои желания, ценности и цели. И Очень важный момент, о котором я уже говорила у себя в Инстаграм, но проговорю здесь для наших слушателей Ведрадио, потому что как выйти, как развить эту адаптивность, нужно понять, что вот то, что все у нас есть, то, о чем я говорю, количество детей, количество работы, какой у меня муж, какая у меня страна и так далее, какое у меня здоровье, это мы думаем, что это конечное, как бы конечные обстоятельства, что это конечные условия. Допустим, вот у меня ребенок, поэтому все, точка, поэтому я не могу этого сделать, как бы точка, конец. Но если мы адаптивны, то мы понимаем, что все, что у нас есть, все наши обстоятельства, это дано. Вот здесь очень такой я придумала классный, мне нравится пример, аналогия с задачкой. То есть, как вот в школе, да, мы решали разные задачки, и в задачке было дано x равно 7, y равно 15, z там что-то, допустим. Это наше дано. И потом мы что? Мы делаем решение, и мы приходим к какому-то ответу, который нам нужен. И вот наша жизнь, она может сравниться с такой задачкой. То есть, смотрите, у меня есть наше дано. Мое дано какое? Вот каждый из вас и слушателей должен, у вас задание будет такое, если вы хотите развить адаптивность, пропишите свое дано, пропишите свои обстоятельства как дано в задачке. Например, дано, у меня 5 детей, дано, у меня большой дом, дано, я живу там в России, где такие законы, такое, там, такие обстоятельства, дано. Я имею такую зарплату, там, дано, у меня такой начальник, допустим. Пропишите все свое дано. И затем пропишите, какая у вас цель задачи, то есть какой у вас должен быть ответ, к чему вы должны прийти. К чему вы должны прийти, это категория «я хочу». Я хочу, мне нужно, это для меня важно, это моя цель, это моя ценность. Какая у вас цель? Например, я хочу путешествовать. Я хочу зимовать в Египте. Я хочу заниматься спортом ежедневно или хотя бы два раза в неделю. Я хочу читать книги. Я хочу делать свой бизнес. Я хочу встречаться с подружками. Я хочу, то есть так или иначе, я хочу вести Инстаграм. Это наша цель. Это то, что у нас должно быть в ответе. Да? И теперь ваша задачка перейти из «дано» к решению, так, чтобы получить тот ответ, который вам нужен. И здесь уже должна включиться адаптивность. Как раз-таки адаптивность выходит на сцену, да? Адаптивность, как с моим дано получить то, что мне нужно. Какие решения я должна принять в своей жизни? Какие я должна поменять условия? Что я должна проявить? И вот это все про адаптивность. Это все очень важно видеть. И, то есть что здесь? На практике, то есть искать разные варианты. Искать варианты, например, если это про зимовку, как перейти на удаленную работу, или как перейти на удаленное обучение для детей, или найти школу, там, например, вот сейчас мы в Хургаде, да, как найти школу для детей, допустим. Там, допустим, если нет большого количества денег, кажется, что это недоступно, как полететь чартером, как снять более бюджетный или в более бюджетном районе жилье и так далее. То есть поиск вариантов, поиск разных альтернатив. Следующий критерий, не критерий, а составляющая адаптивности – это формирование вариантов. То есть если, ну, например, условно, я хочу, чтобы мой ребенок учился в ходил в вегетарианский садик, я живу в маленьком каком-нибудь там поселке городского типа, у меня нет какого-то вегетарианского садика. Что делать? Я могу создать. Я могу создать какое-то взаимонянство, я могу создать маленький частный садик или собраться с соседками вместе, ну, то есть так или иначе, для того, чтобы там, ну, как бы создать условия, в которых будут соблюдены мои цели, мои ценности. Формирование вариантов. Предприимчивость нужна, нужен гибкий разум, то есть о чем я говорила, разум, да, нужна гибкость и нужно следование своим целям и ценностям, то есть нужно себя не обманывать, чтобы то, что я хочу, то, что я думаю, то, что я говорю, то, что я делаю, было все одно и то же. То, о чем мы с вами начали наш эфир, когда мы хотим одного, допустим, я хочу, не знаю, я хочу вести Инстаграм, да, но при этом я создаю свою жизнь так, что я не оставляю себе времени на ведение Инстаграма ни часа в неделю, ни 10 минут в день не оставляю. Это о чем? Это о неадаптивности. Вот, то есть адаптивность как раз и заключается в том, чтобы найти варианты, в том, чтобы создать варианты, в том, чтобы обеспечить себе это все. Это и есть адаптивность. И почему она очень важна, особенно сейчас в этом мире, тоже скажу пару слов. Адаптивность, потому что наш мир стремительно развивается и стремительно меняется. Никогда еще наш мир не менялся так быстро. Я думаю, что вы видите это, насколько разные, вот буквально от прошлое поколение, не надо далеко ходить в века какие-то, прошлое поколение жило в мире абсолютно, абсолютно отличающимся от того мира, в котором живем мы сейчас. Наши дети будут жить в мире еще сильнее отличающимся. Допустим, система образования, насколько она поменялась, насколько многие вещи стали абсолютно неактуальными в той системе образования, которая была раньше. Допустим, раньше система образования была заточена под то, чтобы создать какую-то профессию, чтобы дать человеку какую-то конкретную профессию. Там, допустим, я инженер, я теплотехник, я актер, я художник и так далее. Вот. И предполагалось, то есть было такое устройство жизни, что ты обучился этому, ты получил профессию, ты идешь на завод или ты идешь там в училище преподавать, ну, так или иначе. И ты всю жизнь следуешь этой профессии, и потом ты выходишь на пенсию, тебе дают квартиру, ты женился, там, тебе дают квартиру, допустим, да, то есть есть какие-то гарантии, есть какая-то понятность и предсказуемость. Раньше так было. Сейчас все настолько сильно меняется, что ты можешь профессию за жизнь там 10 раз сменить. Ты можешь поступить учиться на что-то одно, потом понять, что ты не хочешь на это учиться. В принципе, так и раньше было, просто раньше ты не мог себе позволить, как бы это было дико, да, чтобы захотеть поменять что-то. Так или иначе, ты мог получить одну профессию и работать на ней всю жизнь. Сейчас профессии, например, в нашем обществе очень быстро становятся ненужными. Ты там получил образование бухгалтера, к примеру, а сейчас в большинстве компаний уже все настолько автоматизировано. Я не говорю конкретно про бухгалтеров, но, допустим, очень много профессий, которые уже выпали за ненужностью. Вот. И бухгалтеры уже не нужны, уже все онлайн, цифровое. И ты такой, типа, блин, что мне делать? И ты здесь либо становишься, либо проявляешь адаптивность и осваиваешь новую профессию, или меняешь как-то, переквалифицируешься, расширяешь свой инструментарий для того, чтобы быть актуальным этому миру и работать. Либо ты ломаешься, если у тебя нет адаптивности, ты ломаешься, и все, и ты начинаешь жаловаться на жизнь, ты никому не нужен и так далее. Либо, смотрите, исторически у нас был один режим. Да, мы верили в СССР, да, и так далее. Была одна идеология, был один режим. Мы в него верили. Мы его строили просто годами. Это была наша ценность. Потом внезапно мы пережили огромный стресс, кризис и развал. Потом еще один развал, То есть и есть люди, которые выжили в условиях вот этого вот развала, что все поменялось, все, на что они работали годами, все, что верили, поломалось, да, стало нулем, просто пустотой, пылью. Либо они проявили адаптивность и подстроились под новые обстоятельства и выиграли, были выигрыши. И всегда такие люди во всех исторических событиях, всегда есть люди, которые выигрыши, которые смогли адаптироваться, либо были люди, которые сломались и которые до конца жизни сейчас жалеют и говорят, что вот, раньше было лучше, вот сейчас невозможно жить, я не могу, я не удел и так далее. То есть у кого-то это выбило почву окончательно, а кто-то процветает. Почему? Потому что у него есть адаптивность. Это и про профессию, это про отношения. Например, вот у меня есть муж, да, я живу с мужем, у нас настроен быт, он зарабатывает и так далее. Внезапно мужа не становится. По разным причинам. Он умирает, он уходит или еще что-то. Если у меня есть адаптивность, я выживу. Если у меня нет адаптивности, я сломаюсь. И так далее. Потеря близких, какие-то кризисы финансовые, мировые. Вот сейчас коронавирус, да, это актуально. Войны. Смена, вот опять же, смена профессии. И если я хочу зимовать, тоже для этого всего нужна адаптивность. Когда еще нужна адаптивность? Когда у меня родился ребенок, например. Я жила одной жизнью, у меня рождается ребенок, и я либо вся моя жизнь заканчивается, и очень много таких отзывов про материнство, про жизнь после родов, что все, моя жизнь закончилась, все поменялось, и я не смогла следовать своим целям и ценностям в новой реальности с ребенком. А есть люди, которые адаптивны и которые уже в новых женщины, да, в новых условиях с ребенком, да, их жизнь поменялась, но они продолжают следовать своим ценностям и целям и получать то, что им нужно, так или иначе, в другой форме, может быть, в другом количестве, не мытьем-то катанием, но они себе остаются верны. Кого-то материнство, родительство сломало и выбило почву из ног, и они впали в депрессию после этого. Кто-то остался на плаву и умеет жонглировать обстоятельствами. Это все про адаптивность. И поэтому мы должны развивать в себе адаптивность, и мы должны учить наших детей адаптивности. Сейчас очень важно не учить их какой-то конкретной профессии, какому-то конкретному вот одному навыку, а нужно учить их... Понятно, что... Учить их хорошим качествам, учить их общей истории, общей литературе, математике. То есть, ну, все основные вещи для жизни, которые нужны, нужно их учить. Но также очень важно их учить адаптироваться в разных обстоятельствах, чтобы они умели действовать, чтобы они умели придумывать варианты, создавать для них какие-то задачки жизненные, которые они будут решать. Не решать все за них, формировать в них этот навык адаптивности, потому что именно он в этом постоянно меняющемся мире, мы не знаем, что будет в будущем, поможет им быть всегда успешными, счастливыми людьми, которые получают то, что хотят. Вот это то, что я хочу сказать об адаптивности. А есть ли какие-то вопросы на эту тему?
Очень ценный навык, спасибо вам большое. Не совсем про адаптивность, но вопросы по теме, которую мы сегодня обсуждаем. Интересно узнать мнение Юли на мнение «От себя не убежишь» и «Счастье не в месте, в котором ты живешь, а внутри». Уже давно задумываюсь о переезде, но в размышлении по поводу своих мотивов. Не побег ли это от себя?
Если... Да, это, знаете, такие... Есть те... Сейчас, я просто стараюсь правильно сформулировать, чтобы никого не обидеть. Это может быть правдой, это может быть нищебродской установкой. Например, у меня нет денег, у меня нет возможности переехать, поэтому я придумаю себе и заставлю себя поверить в философию, что чужая трава всегда зеленее. Понимаете, что всегда вот от себя не убежишь. Если ты счастлив, то ты счастлив там, где ты находишься, не нужно менять. Где родился, там пригодился, понимаете? Вот эти все теории, они могут быть просто отмазкой, потому что я не адаптивна, потому что у меня нет там нет денег, я не могу придумать, как сделать, как получить то, что я хочу. Чаще всего это так и есть, потому что трава зеленее там, где она объективно зеленее. Как бы мне хорошо объективно там, где мне тепло и есть солнце. И это никак не связано с моим там качествами, не знаю, характера или... Ну, то есть, понимаете, да, мне объективно тепло там, где мне тепло. Мне объективно светло там, где мне светло. Трава объективно зеленая зимой там, где она зеленая. И это нормально. Это нормально следовать за своими желаниями. Это нормально получать то, что ты хочешь, признаваться себе в этом. И как бы не насаживать какие-то философии, вместо того, чтобы просто брать и делать то, что ты хочешь, да? Опять же, вот это про то, что я говорила, я не хочу мыть посуду, но я должна мыть посуду, вместо того, чтобы просто купить посудомойку. Ну вот, да, то есть убеждать себя в том, что я должна мыть посуду, потому что это священно. То есть это вот про то же самое, что я хочу приехать, но я буду себя убеждать, что где родился, там пригодился. Почему? Потому что, ну, просто я не могу себе признаться в этом, быть честной и... как бы следовать тому, что для меня важно и ценно. Как бы. Есть и другой момент, что если внутри у тебя какая-то боль, если внутри у тебя какая-то там травма, неудовлетворенность и так далее, то действительно, куда бы ты ни переехал, тебе везде будет плохо, тебе везде будет тяжело. И тут важно как бы определиться своим... то есть одно другому не мешает. Можно проработать себя, да, закрыть свои какие-то там дефициты, понять, почему я хочу сбежать, или я хочу, как бы, я просто хочу в тепло, и потом будучи психологически здоровым, ну, то есть сбалансированным человеком, я не буду говорить здоровым, нездоровым, а сбалансированным, будучи сбалансированным человеком, взять и спокойно переехать. Можно переехать и почувствовать, если мне все еще больно и фигово, то значит проблема была не в переезде. Например, вот мой пример очень прост. Мне объективно плохо без солнца. Я недавно это осознала, признала себе, что мне объективно плохо без солнца и в холоде. И я могла себя убеждать в том, что нет, от себя не убежишь. Нужно уметь радоваться и быть. Если ты счастлива, то ты счастлива всегда и везде. А можно просто сказать, что окей, мне плохо без солнца и в холоде, я переезжаю, и здесь я действительно более эффективна, я более счастлива, мне легче вставать с утра, мне легче ложиться рано, мне легче делать свои бытовые дела, мне легче быть с ребенком здесь, потому что у меня здесь много энергии. То есть все. Ответ простой. Поэтому попробуйте, если вы хотите сменить, попробуйте и почувствуйте. Если вам все еще будет фигово, значит вопрос как бы не в этом. Можно не переезжать, а просто сходить к психологу или сходить к какому-то очень разумному человеку, с которым, который может вас там прокоучить и проанализировать ваше состояние, и поговорить с ним, чтобы он задал вам вопросы наводящие и обнаружил для себя самой. Какова ваша мотивация истинная? Почему вы хотите переехать? Можно даже, в принципе, это сделать самостоятельно в интроспекции, но, как правило, это сложнее, чем с каким-то человеком, ну, чем со специалистом. Вот, поэтому обратитесь, поговорите, почему вы хотите, зачем вы хотите. Потому что если вы достаточно сбалансированный, достаточно гармоничный человек, то, знаете, как говорят, иногда банан — это просто банан. Иногда я просто чего-то хочу не потому, что я там травмы и так далее, а просто потому, что я этого хочу, потому что мне это подходит, потому что мне это комфортно. И разрешить себе вот этот важный момент про роль мученицы, не усложнять жизнь, а разрешить себе, что если я чего-то хочу, то я просто этого хочу. И я просто могу это получить. Здесь уже включается, мы не обсудили исторические моменты, почему у нас комплекс мучениц, да, потому что очень тяжелая историческая у нас, ну, генетический код чаще всего, да, много войн, много лишений, и мы привыкли, что хочется, перехочется, да, почему? Потому что реально, ну, не было. Были времена, когда, ну, не было ничего просто, просто ничего не было, просто разруха, просто война, просто голод, просто дефицит и так далее. Просто ничего нет, и единственный способ выжить — это жить в парадигме, что как бы хочется, перехочется, счастье не в этом и так далее. Но сейчас уже как бы хочется, можется, хочется, получается, хочется, делается. А внутри у нас все равно вот осталось это настроение, что надо себе запрещать, что если ты что-то хочешь, то значит ты несчастлив, и нужно себя перебарывать, ну и так далее, понимаете? Поэтому разрешите себе, найдите свою настоящую, найдите свою мотивацию, почему вы это хотите, просто потому что вы хотите кайфовать и жить в лучших условиях, или потому что какие-то другие есть причины, компенсация какая-то и так далее. Разберитесь и действуйте. Всегда лучше делать, чем не делать. Потому что вот это вот сидеть и копаться годами в себе и понимать свою мотивацию, это тоже немножко попахивает мученицей. Для того, чтобы понять свою мотивацию, вам нужно 15 минут общения с квалифицированным специалистом, понимаете? Чтобы понять, вы действительно хотите переехать, почему вы хотите переехать, чего вы ищете в переезде. Конкретно пропишите для себя, чего вы ищете. Вот для меня это было объективно. Я хочу солнце, я хочу фрукты, я хочу, чтобы мне не нужно было, чтобы выйти на улицу, одеваться. Все, как бы. Это, опять же, про то, что я понимаю, чего я хочу, о чем я думаю, и я это делаю. Вот такой ответ.
Спасибо большое. Вот последний вопрос на сегодня. Успеем разобрать. Его прислала Натали. Здравствуйте. Такой вопрос. У меня нет вдохновения на домашние дела. Могу долго не убирать, не разбирать вещи. Вот как понять, лень это или депресняк, или что? На работу вроде хожу, но должна сама себе давать пинка. Железо в порядке, техника в доме есть, но могу прийти домой с работы и просто упасть на диван и до будильника следующим утром. Что можно предпринять? Хотя интересные мне вещи делала. Например, поездка на выставку кошек. А вот с рутиной просто беда.
Если вам тяжело и вы не хотите этого делать, то перестаньте это делать. Наймите помощницу по дому. То есть, если вы действительно честны с самой собой и вы просто не делаете это, потому что вы реально не хотите и не любите это делать, не любите убирать, да, вот как себя не заставить, ну, решите вопрос по-другому, наймите помощницу по дому. Значит, предполагается, что у вас есть другие вещи, которые вы любите делать, ваша работа, допустим, и вы зарабатываете достаточно. Или, например, вы будете зарабатывать больше, потому что у вас высвободится больше энергии и больше времени, и вы будете, естественно, зарабатывать больше и платить помощнице по дому. Допустим, вот посчитайте, сколько вы можете убрать, ну, как сказать, для того, чтобы убрать квартиру, у вас уходит 5 часов, допустим, генеральная уборка. За 5 часов вы можете заработать 30 тысяч рублей, например. Я не знаю вашу работу, цену вашего часа, допустим, 30 рублей. Меня слышно?
Да, снова пропали на моменте, не знаю цену вашей работы, и вот дальше.
Да-да-да, вот, например, короткий пример, да, я буду заканчивать, 30 тысяч рублей вы можете заработать за 5 часов. Для того, чтобы нанять уборщицу, которая уберет 5 часов, вы заплатите 10 тысяч рублей, 15 тысяч рублей. Понимаете? При этом она в плюсе, потому что она работает, вы в плюсе, потому что вы делаете то, что вы любите, и вы не делаете то, что вы не любите, и у вас еще остается 15 тысяч рублей, потому что если вы занимаетесь своим любимым делом, своей любимой работой, то вы в ней можете расти и постоянно увеличивать свой чек, а если вы занимаетесь нелюбимым делом, то вы будете терять от этого энергию. Это первый вариант ответа, то есть, ну, как бы перестанете делать то, что вы ненавидите делать. Второй вариант оптимизируйте максимально эффективно, освойте какой-нибудь там флай-леди или еще что-то, для того, чтобы делать это максимально быстро и легко, и то, что вы не можете не делать. То есть адаптивность — это в том числе научиться кайфовать от делания того, что вы не можете не делать. Например, вставить себе какой-то интересный подкаст, интересную лекцию в наушники, и как бы это время пройдет незаметно. Для меня это так. Я тоже не люблю убирать, но когда я разговариваю по телефону или слушаю что-то, это время приходит незаметно. Вот. То есть адаптивность про то, чтобы найти разные варианты решения своей проблемы. Вот. То, как вы можете это проявить. Пара вариантов я вам накинула.
Благодарю вас, и наше время подошло к концу эфира, и очень ценно, что вы сказали об этом важном качестве адаптивности, как вы сами упомянули, это одно из самых важных качеств в современном мире, и это про принцип искать не почему у меня что не получается, а как сделать так, чтобы у меня это получилось. Поэтому спасибо вам за вашу энергию, за примеры, которые вы приводите. И будем рады снова слышать вас в прямом эфире Веда Радио.
Спасибо большое, всех обнимаю, всем желаю хороших выходных, хорошего дня.
Благодарим, и вам тоже. До свидания.